Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» с вами в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абадионова.
Доброго дня!
Итак, друзья, сегодня тема эфира про отношения, про любовь. Про
как
пары.
Обычно.
У нас иногда бывает про детей. По предыдущую неделю много было про детей, про школу, потому что сезон, так скажем, начался. А сегодня мы решили разбавить детские передачи эфиром для взрослых. Итак, друзья, тема эфира — как найти своего человека. Будем разбираться с тем, вообще миф это или не миф, действительно ли можно найти какого-то своего человека. В таком случае, кто это такой свой человек, как понять, что это он. Вот, друзья, сегодня такая тема, поэтому задавайте ваши вопросы сразу, пишите ваши подтверждения или опровержения, есть или нет свой человек, будем ждать.
А еще пишите свой опыт. Если
конечно.
Вы уверены, что вы нашли своего человека, напишите, как у вас это получилось, чем вы руководствовались, какие правила, может быть, выработали.
И почему вы решили, что это ваш человек?
Это самое главное.
Да.
То есть, как, смотря на человека, может быть, впервые или через какой-то период времени, вы поняли, что это действительно тот человек, который, можно сказать, мой. Он предназначен для меня.
Пишите комментарии там, где вы нас смотрите, или заходите к нам в группу «Формула семьи» ВКонтакте, Фейсбуке. Пишите там, мы все обязательно увидим и надеюсь, что все прочитаем. Обычно у нас такой завал, что не все получается. Ну, пишите, чем раньше, тем лучше.
Вы знаете, вот говоря о вот этой принадлежности человека, да, это мой человек, найти своего человека, личное местоимение, такое мы используем, понимая, что вкладывая в это тоже разное, ну, разное понятие. Да? Что значит «это мой человек»? Он удовлетворяет все мои потребности, он делает все так, как мне нравится, он не раздражает меня в течение дня.
Слушай, честно говоря, вот хотя бы последний, если
и уже
будет,
мой.
Да, уже мой, уже хорошо, да.
И уже мой. Да, но на самом деле многие так и рассуждают, да, что, как в известном фильме, чтоб не мелькал передо мной все время. Да, и если ты представишь, что человек будет с тобой постоянно рядом, ну или какое-то длительное время, то уже и не хочется его своим называть, потому что ты понимаешь, что какую-то часть своего личного пространства ты отдаешь вот этому своему человеку. Вот. Но на самом деле, говоря о том, что, или думая о том, что какой-то человек может быть моим, мы вкладываем туда очень разные понятия. Вот. И чаще всего, конечно, мы сопоставляем какие-то интересы, мы сопоставляем собственную комфортность, да, то есть будет ли нам комфортно, если человек будет много разговаривать, или будет ли нам комфортно, если человек будет, наоборот, молчуном, будет ли нам комфортно, если он будет из такой семьи, или она будет иметь такие привычки, и так далее. То есть, согласитесь, мы весьма эгоистично рассуждаем, думая исключительно только о своем благе, думая о том, что мой человек будет полностью принадлежать мне, удовлетворять меня, моим требованиям каким-то соответствовать, и тогда, да, он мой человек. Насколько мы думаем в этот момент о том, чтобы для этого моего очень удобного человека стать тоже своим, да, то есть войти в некую принадлежность этому человеку, принадлежать ему. И вот тут, на самом деле, как бы, если мы думаем, что это может образоваться как-то случайно, да, вот мы познакомились с человеком, протестировали его так на свойскость такую, да, и приняли решение, да, вот он мой, он мне подходит. Он нас протестировал и тоже решил, да, этот человек мне тоже подходит. Если мы опираемся на случайность ситуации, то, ну, как бы, шансы очень близки к нулю, потому что, во-первых, вы не с таким количеством людей знакомы, а во-вторых, что, скажем, шансов, что вы сойдетесь в одной точке вот с этим очень нужным вам человеком, тоже очень малы. Вот. Ну и, скажем, вы же не общаетесь со всем количеством людей на планете, вы общаетесь с узким кругом относительно всего населения человечества. Вот, поэтому, говоря о том, что это вот какое-то такое схождение факторов случайное, мы все-таки приходим к выводу, что такого быть не может. И когда мы действительно видим очень гармоничные пары, гармоничные семьи, мы понимаем, что люди что-то делали для того, чтобы стать друг для друга своими, чтобы принадлежать друг другу настолько, присваивая, скажем так, друг друга добровольно себе настолько, чтобы это было приятным, комфортным, и вот вместе образовывало такие гармоничные, счастливые отношения.
У нас есть несколько комментариев. Так, один не по теме, но очень интересный от Натальи. Я потом его зачитаю. Виктория нам пишет. Я для себя решила, что при встрече с моим человеком должно быть три «да». Ум скажет «да», тело и душа. Ум — это мировоззрение, взгляды, тело, то, что он мне нравится внешне, есть лечение, а душа, ну, это и так понятно. А вот что значит, ну, да, это вот так понятно? Про это,
Виктория, напишите нам, пожалуйста, что душа ваша должна оценить, на что она должна отозваться. Это как раз самое важное.
Ульян пишет, как найти в сказке «Морозко», где родители, опираясь на свой жизненный опыт, помогают в выборе супруга своему чаду. Это работает на примере народов Азии и Кавказа, где разводы — редкость. Глубоко сейчас можем уйти.
Не туда, главное.
Не туда, да-да. Давайте, я даже не знаю, если хотите, прокомментируйте, если нет, пойдем дальше.
Идем дальше.
Так, Надежда пишет, ну вот я встретила, а он женат, и что теперь делать?
Может быть, он не ваш?
Да, интересно.
Он уже чей-то? Вот, но на самом деле, смотрите, да, вот мы все пытаемся нащупать вот эти параметры, по которым мы можем либо сказать «да», на которые мы отзовемся какой-то положительной реакцией и так далее. И на самом деле, там, разбиваем мы это на дух, душу и тело, или есть у нас какая-то своя линейка, свои измерительные приборы для того, чтобы это определить. Это не суть важно. Важен вот этот принцип, о котором я сказала в самом начале. Для того, чтобы найти своего человека, нужно опираться на более общие какие-то параметры, на более общие, да. Не искать этого полного совпадения, не искать этого полного сопоставления, не искать этого полного попадания во все какие-то вот сферы, да, где нам бы хотелось прикрыть свои недостатки, может быть, или нам бы хотелось приукрасить свои привычки, или нам бы хотелось, чтобы человек как-то выравнивал наши отношения к жизни и так далее. Поэтому все-таки смотреть на каждого человека не как на набор недостатков и преимуществ, скажем, которые подходят или не подходят, а смотреть на человека с точки зрения, ну, например, ценностей. Мы об этом много уже говорили в одной из передач. Да? На что человек опирается в своей жизни? Что ему кажется, что для него вообще является категорией ценности? Ведь даже если мы говорим о том, что мы устанавливаем отношения с человеком для того, чтобы создать семью, да, ну, как для серьезных отношений, как все говорят, мы имеем в виду, что для человека понятие «семья» будет ценностью. Для человека понятие «отношения» будет чем-то прочным. Или человек при каждом удобном случае будет говорить, ну, ты знаешь, мы не подходим здесь друг к другу, давай расстанемся. Ну, знаешь, у нас вот тут есть какие-то разногласия, это непреодолимые разногласия, поэтому давай расстанемся. То есть малейшая какая-то трудность не будет рассматриваться им как возможность и необходимость преодолевать это, договариваться, искать выхода. Он будет каждую возможную трудность расценивать как бы в моем списке, это как бы неподходящесть, это вот не попадание в список «мой человек». Поэтому, ну, значит, не мой, пойдем следующего искать моего. И вот таким методом проб и ошибок, научного тыка, да, пристраивания попыток пробных каких-то, как сейчас можно говорить, пробные отношения, пробный брак, вот, можно, в общем, заниматься очень долго. А как мы с вами сказали в самом начале передачи, ну, статистически это не совсем оправдано, поскольку у вас не так много времени жизни, не так много людей вас окружают для того, чтобы пробовать вот таким образом.
У нас еще такое же подобное сообщение есть от Вали, что люблю одного, а живу с другим. Как тут вот просто? Кто свой?
Вот, поэтому, опять же, если человек, которого вы встретили, принадлежит другой семье, он не может быть вашим человеком, он уже принадлежит другой семье. Он чужой. Он чей-то, да, там есть в семье, в этой есть дети, или есть женщина, которая тоже его любит, или есть люди, которых окружают и, ну, скажем, тоже встроены, скажем так, в эту семью, встроены в эти отношения.
Какая стратегия в этом случае? Ждать, пока чужой человек станет свободным?
Но стратегию поведения каждый выбирает свою собственную, да, потому что она основывается, опять же, на ваших ценностях, на том, что вы представляете возможным. Если чувства другого человека, если жизнь других людей, да, может быть, там, я же говорю, дети есть, она для вас не ценна, вы готовы собственное благо поставить выше этого, то, наверное, вы не будете ждать, вы даже будете активно действовать для того, чтобы этого человека увести из семьи. И таких, в общем, историй немало на самом деле. Просто потому, что вы решили, что это ваш человек там, Вот он находится там. Но, в принципе, когда, опять же, мы, возвращаясь к ценностям, рассматриваем возможные построения отношений среди людей, которые не ограничены обязательствами, которые не пообещали никому ничего, которые не решили устроить свою жизнь уже определенным образом. Плохо они ее, на ваш взгляд, проживают. Хорошо, удачно, неудачно, с любовью, без любви. Это их мир, который они уже создали, и который они строят из того строительного материала, который считают нужным. Входя, скажем, в этот мир, входя в эту стройку, вы не можете рассуждать, что вы пришли на свою территорию. Вы пришли к своему человеку. Вы пришли уже на тот участок, где уже люди строят, где уже у них есть что-то, где они что-то начали, где они стартанули, где они до какого-то этапа дошли, что-то построили, что-то разрушили, что-то им нравится, что-то им не нравится. И вот на эту территорию заходите вы. Эта территория никогда не станет вашей по-настоящему. И я думаю, что те, кто проходили через подобные отношения, ну, могут подтвердить это. То есть это всегда будет грузом, это всегда будет багажом, это всегда будет определенной задачей, проблемой, которую нужно будет решать. Это будет обременять отношения. Я не хочу сказать, что вообще ни при каких обстоятельствах такое невозможно. Знаете, жизнь иногда такое количество условий ставит в задачи в какой-то, в отношениях в каких-то, что выйти из них как-то без возможности кого-то ранить или кого-то обидеть совершенно невозможно. То есть мне бы не хотелось говорить здесь действительно о частных и сложных ситуациях. Но если мы рассуждаем вот этими понятиями «мой человек», вот он мой человек, но он женат на другой. Вот это мой человек, но она замужем за другим. Ну, вот это само по себе формулировка, да, вот она невозможна.
То есть это заблуждение.
Это заблуждение. Говорю, вы пришли в чужое поле, вы пришли в чужой дом, и хотите рассказать о том, что на самом деле это принадлежит вам. Ну, как минимум, без конфликта на это не получится.
Но смотрите, не бывает же все так, что просто ты шел и нечаянно пришел. Ты же как-то познакомился с одним из хозяев этого дома где-то или участка где-то, и как-то у вас уже завязались отношения, завязались какие-то чувства.
Да, и мы опять возвращаемся к ценностям. Вы же позволили этому произойти? Вы же шли этим путем? Вы же, опять же, не просто, как вы правильно сказали, не на голову уже свалилось. То есть вы вошли же в эти отношения. И, как мы уже говорили, выход там, где вход. Нельзя просто искать другой выход. Надо выйти там, где вы вошли. Там, где вы сделали неверный выбор. Там, где вы предположили, что вы можете сделать так, чтобы в чужой семье вот это по-свойски начать наводить свои порядки. Вот. Поэтому, опять же, я понимаю, что обычно на пустом месте это не складывается и со стороны того человека, кто находится уже в семье. Да? То есть это не просто так образовалось у него там какое-то взаимоотношение, какие-то взаимоотношения с вами, какие-то чувства, возможно, уже есть. То есть тоже было поле, скорее всего, конфликтные отношения в семье или просто, может быть, ну, уже люди как-то подостыли, люди уже как-то поднадоели друг другу. Ну и пойди плохо. Вместо того, чтобы решать конфликты, вместо того, чтобы свои отношения как-то пытаться реанимировать, как-то над ними работать, можно же просто заменить. Или же можно просто какую-то часть отношений взять и ее устроить по-другому, ее определенным образом разнообразить. Вот, поэтому это тоже не такой редкий сценарий на самом деле.
Вот у нас пишут, есть свой человек, и даже отвечает, какой. Вот, например, Елена пишет: удивительно, но я нашла, искала 8 долгих лет, и потом она добавляет: долго подбирала слово, как описать, почему свой. С ним комфортно. Да, ругаемся, да, разные интересы, но с ним комфортно. Действительно ли комфорт обозначает, что это человек твой?
Я думаю, что здесь разница понятий, да. Комфорт все-таки такое, знаете, немножко эгоистичное понятие, когда мне хорошо. И, собственно говоря, что это стоило другим, нам не очень важно. Ну, например, комфортная температура в помещении. Мы же не думаем о том, как напрягается кондиционер или там, отопление для того, чтобы нам было комфортно. Мы просто это регулируем, потому что это в нашей власти, потому что это в нашей, это зависит от нас. Вот, поэтому, когда мы все-таки говорим о человеке рядом с нами, мы используем это комфортно, но это не совсем то же самое, как, ну, как это работает в предметном мире. Поэтому мне кажется, что скорее, когда мы говорим о своем человеке, мы описываем это через некое ощущение такой общности, да, я принадлежу, мне принадлежат, мы умеем друг с другом находясь, не делать друг другу плохо. Мы умеем быть чуткими, мы умеем понимать, когда надо остановиться. Мы умеем интересы другого человека где-то даже ставить выше своих. И это не тяжело нам подстроиться под другого человека, да, или от чего-то отказаться для того, чтобы другому было хорошо. Четко зная, что в другой раз он так сделает, когда для него, когда для нас что-то будет важное и так далее. Поэтому, описывая словом «комфорт», вот это состояние, да, нахождение со своим человеком, мы, конечно, имеем в виду прежде всего душевную вот эту общность, которая у нас есть, полное доверие человеку, чувство безопасности, которое у нас есть рядом с этим человеком, и ожидание от него только хорошего, не ожидание от него подвоха или чего-то плохого. То есть мы расслаблены настолько и открыты настолько, насколько мы можем быть открыты в принципе. Да, наверное, через слово «комфорт» тоже можно описать вот это состояние, тогда мы говорим «это наш человек». И опять же возвращаемся к тому, да, с чего мы с вами начали. Вот найти такого человека — это стечение обстоятельств, это случайность, или это действительно определенные наши шаги какие-то? То есть мы можем для этого что-то сделать, мы можем как-то этого своего человека притянуть, привлечь, обнаружить, не хочу сказать воспитать, вот, но, в общем, построить с ним отношения так, чтобы на каком-то этапе, да, стать вот этими своими друг другу.
Слушайте, 15 минут прошло от начала эфира, у нас огромное количество сообщений, видимо, очень актуальная тема, и сейчас у нас идет некоторая война в комментариях по поводу женатых, неженатых, свободных, несвободных, ну как же так, а если поняли, а если чувства...
Но это не тема нашей передачи, поэтому можем смело, я думаю, отложить,
да,
вот эту полемику. Вот, и все-таки поговорить о том, что значит свой человек, какие есть еще советы, какие есть еще рекомендации по поводу того, как все-таки определить, свой или не свой. То есть мы уже поговорили о том, на что надо обратить внимание, и что выходит за круг.
Да, вот это выходит за круг, друзья. Да. Вот это точно уже не ваше. Но оно официально не ваше, понимаете? Вот прям документ даже есть такой, розовенький у нас в России выдается. Свидетельство о браке, где четко написано, что уже не ваше, понимаете? Ладно, Виктория нам добавляет про душу. Помните, ум, угу, тело и душа. И вот она говорит, душа, я чувствую это. Если мое, она будет тянуться. И в теле, в области груди будет что-то теплое. А если душа говорит «нет», то в теле будет скрежет и тревога, не невротическая, а в душе. Но вот про тревогу, кстати, соглашусь, потому что многие же так думают, не думают, а вот чувствуют что-то, что-то мешает, что-то не так, не мое, не подходим. Вот есть ощущения какие-то.
Да, но насколько мы можем доверять этим ощущениям?
Это есть хороший вопрос.
А ощущение у вас родилось. Дальше что вы делаете с ним? Вы верите ему 100% или вы его проверяете?
Ну, я бы подумала о том, что если это ощущение есть, просто нужно задуматься. Не верить 100% и говорить сразу «нет, отворот-поворот», а задуматься. Причина этих ощущений.
Ну, думали, ничего не надумали. Дальше что делаете?
Поговорила бы.
Вот, совершенно верно. То есть в комфортных отношениях, когда мы понимаем, что рядом с нами свой человек, мы можем говорить о себе, мы можем говорить о своих чувствах, мы можем не бояться ради того, чтобы человека не обидеть, чтобы человека не задеть, чтобы человека никак-то нет, вот его чувства не ранить, мы можем не бояться говорить то, что является искренним содержанием нашего сердца, наших опасений даже, может быть, каких-то. То есть я не про то, что нужно говорить в лицо все, и чтобы человеку там, неважно, его чувство, обиделся, он не обиделся. Я сейчас говорю о том периоде, когда мы пристраиваемся к человеку, когда мы пытаемся понять его, когда мы пытаемся угадать, когда мы пытаемся почувствовать. Мы в этот период очень осторожны. Мы не говорим все в лоб. Мы как раз очень много думаем о том, что сказать, как сказать и так далее. Но тем не менее, да, насколько вы свободны в том, чтобы сказать о том, что вас действительно беспокоит. Особенно, конечно, негативный спектр, то, когда вас что-то не устраивает, когда вас что-то задевает, когда у вас есть какие-то вопросы, которые, вы понимаете, они важны для вас, но мешает спросить что-то, чувство стеснения, чувство опасности какой-то, опять же, от человека. Вот такое, знаете, часто бывает, уж извините меня, дамы, вот обидчивость девушек, да, она как раз приводит к тому, что молодой человек очень так становится не уверенным в себе, потому что он, ну, правда, у него есть чувство, он не хочет ранить девушку. А учитывая ее вот эту вот тонкую натуру, причем как бы это может называться таким очень приличным словом ранимость. Вот, она такая ранимая, что как бы вот лишний раз не скажешь, лишний раз не спросишь, лишний раз не прокомментируешь, лишний раз не сможешь. Вот нет этой обратной связи, достаточно открытой, достаточно взаимной, достаточно ровной. Да, еще раз хочу сказать, в этот период, когда мы присматриваемся друг к другу, мы очень внимательны, мы подбираем слова, мы стараемся не быть теми даже, может быть, кем мы есть на самом деле. Но как раз это время и предназначено для того, чтобы понять, это ваш человек или не ваш. И если со временем в общении с человеком вы понимаете, что вы не можете быть самим собой, вы не можете быть открытым, вы не можете чувствовать себя спокойно, вы не можете выстраивать доверительных отношений, вы не можете начать говорить человеку о том, что действительно является правдой, что вас волнует, то, в общем, на самом деле понять, свой ли вы для него и свой ли это человек для вас, достаточно тяжело, я бы не сказала, невозможно.
Вот есть вопрос об этом. У Ирины, что она чувствует, что ее муж — это ее человек, а вот он, видимо, ее своим человеком не считает или перестал считать спустя некоторое время. Вот есть такие сомнения. Что с ними можно сделать?
Обозначить их. Да, и, во-первых, себя саму спросить, почему он скрывает, почему у вас образовалось это чувство, да, но вы, может быть, не спрашивали его об этом или не знаете, как подойти, потому что он боится вам об этом сказать, потому что он боится самому себе, возможно, признаться, потому что он боится вашей реакции на то, если он скажет: да, ты не мой человек. Он вообще не очень общительный, да, он не любит общаться на эти темы, и ему это достаточно трудно. Он не может описать свои чувства, и, скорее всего, это только ваши подозрения, а у него в чувствах вы вообще не представляете, что. Ну, то есть задавайте эти вопросы, получите на них ответ прежде всего сами для себя, а затем, исходя из этих ответов, действуйте, потому что если речь идет просто о не очень общительном человеке, тогда мы говорим о том, как организовать это общение, как поговорить и как упаковать эту информацию, которую мы хотим до него донести, что возможно, да, я начала чувствовать, мне начало это казаться, я начала как-то отзываться, у меня есть подозрение, что ты перестал считать меня своим человеком. Вот, то есть надо помочь раскрыться человеку. Ну, или действительно последить за своей реакцией, или уверить человека, что бы я от тебя не услышала, как бы ты ни сказал мне, Я готова услышать от тебя правду. Для меня это важно понимать. Я все еще твой человек, или ты уже перестал так думать?
Сложный разговор. Сложный.
Сложный, и он требует смелости и готовности. Поэтому этот разговор не заводится случайно. К этому разговору готовятся и внутренне, и создают атмосферу для него. Вот. В общем, как ко многим вещам в жизни, да, таким серьезным таким выяснением отношений или каких-то жизненных этапов, на которых находится семья, к ним надо готовиться. То есть это не то, что получается само собой. Мы как-то говорили с вами, что отсутствие конфликтов в семье не означает хороших отношений.
Да, была целая передача.
Да, поэтому, опять же, это очень часто дает нам ложный сигнал такой, как бы, ну вот все же хорошо у нас.
Ведь ссор нет?
И ссор ладно, нет, да, никто посуду не бьет, одежду не рвет и вещи из окон не выбрасывает. Ну что заводить этот разговор? Поэтому мы откладываем неприятные разговоры, неприятные дела, не надо. То есть если вот это чувство, что он перестал считать вас близким своим человеком, закралось, есть основания как минимум подумать, как максимум поговорить об этом.
Так, Наталья пишет, хороший вопрос задает. Если я вижу в нем одни недостатки, а хорошее быстро забываю, значит, это не мой человек или как?
Вот отнюдь. Тут я прям очень рада этому комментарию. Вы знаете, я часто говорю с молодыми людьми, с девушками по поводу недостатков других людей, потому что, вернее, ну, их супругов или их партнеров, потому что даже если вы сначала видите одни достоинства, начинаете совместную жизнь, а потом начинают вылезать недостатки, они всегда очень яркие, они всегда бросаются в глаза, они цепляют гораздо больше. И да, они начинают растворять достоинства, то есть они начинают быть более очевидными. Вот. Поэтому то, что вы их видите, само по себе не значит еще ничего, кроме того, что ваши отношения пришли к какому-то этапу, где вы должны ответить себе на вопрос, Теперь вы, зная человека со всех сторон, со всем набором недостатков, сможете ли с этим жить? То есть есть недостатки, которые раздражают одних и совершенно незаметны другим. То есть, ставя себя в позицию другого человека, который живет с этим мужчиной или с этой женщиной, я думаю, как он может это терпеть? Или как она может это выносить? И даже несколько раз я спрашивала другого, ну, клиента своего, говорю, а как вы вот это вот переносите? Как вы с этим обходитесь? А человек говорит, да, я даже не замечаю этого. И совершенно искренне, да, то есть для меня это огромный недостаток, для меня это то, что выпирает, для меня это то, что активно. Даже, знаете, у меня есть одна знакомая, муж, который иностранец, и он говорит по-русски достаточно понятно, но очень неправильно с точки зрения норм языка. Не согласовывает слова вроде, числе, падеже. Вот. Но смысл, содержание его речи понятно. И, видимо, это его не поощряет продолжать учить язык, потому что его все понимают, делают скидку на то, что он иностранец, и, в общем, не делают ему замечаний, и как бы он понятен. Этого достаточно для работы. Вот. И он очень хороший человек, действительно, это очень хорошая семья. Вот. Но общаться с ним больше, чем час-полтора, для меня невозможно, да, да. Потому что у меня начинает вот этот плохой русский язык очень раздражать. И я как на минутку себе представлю, что она живет с этим постоянно. То есть она эту речь слышит. Она слышит какие-то бытовые, там, обсуждают вещи с ним, она слышит признание в любви вот на этом языке. Ну, то есть вот вся ее жизнь состоит из очень неправильного русского языка. И я как-то решилась поговорить с ней об этом, и она сказала, что он неправильно говорит по-русски, что просто вызвало мое огромное удивление. Причем я знаю, что она достаточно грамотный человек, вот, и сама, в общем, достаточно хорошо владеет русским языком. Вот. Ну, то есть вот даже до такой степени, поскольку это тот недостаток, в моем понимании недостаток, который совершенно ее не раздражает, с которым, как мы сказали, она может жить.
Ну, тогда смотрите, получается, ваши примеры как раз подтверждают эту теорию, что если недостатки выпирают и мешают жить, то это не мой человек.
Нет. Мы видим эти недостатки, а следующий этап, мы сказали, мы задаем себе вопрос.
Смогу ли я с этим жить?
Смогу ли я с этим жить?
И если смогу, то да, а если нет?
А если не смогу, значит, я разговариваю со своим партнером о том, может ли он что-то сделать с этими недостатками. Может быть, он всю жизнь мечтал избавиться от этого и пойти на курсы и выучить язык. Ну, не было у него возможности. А может быть, он будет настаивать и говорить, знаешь, это вообще-то не недостатки, это моя такая вот...
Достоинство, да?
Да, это вот хорошее такое вот у меня такое свойство, поэтому менять я его не собираюсь. Но, как правило, все-таки, если речь идет о взрослых людях, они как раз и учатся договариваться. И это вот, кстати, тоже один из параметров определения своего человека. Готовность идти на компромисс.
То есть, когда вам сохранение мира и отношений дороже... чем собственный комфорт.
Да, совершенно верно. Вот. Поэтому свой человек определяется не по количеству недостатков, а по желанию эти недостатки сделать друг для друга комфортными. А еще раз возвращаясь к недостаткам, хочу сказать, да, если вы их видите, ну, значит, ваше мышление работает. Значит, вы видите действительность такой, как она есть. Но открою вам большой секрет. Все люди состоят из набора достоинств и недостатков. И ничего с этим не сделаешь. И это так всегда было, и это так всегда будет. И поиски вот этого идеального человека, у которого бы почти или совсем не было бы недостатков, ну, наверное, самая ненужная, самая неприятная, самая бесполезная работа, которую только вообще можно было бы делать. Вот, поэтому иногда от некоторых женщин я действительно слышала, да, особенно, знаете, ну, на первых этапах знакомства, когда только вот узнают друг друга люди, он идеальный, она идеальная.
Подождите, давайте поговорим через год. Вот,
да, и ты думаешь, ну, даже меньше. Давайте мы чуть-чуть попозже поговорим об этом. То есть обсуждать идеальность друг друга, наверное, было бы очень приятно.
Такого, как он, не существует больше.
Да. Не, ну, по сути, это правда. Это действительно
так. Такого, как он, не существует.
Но только вот это вот соотношение недостатков и достоинств, оно, конечно, уникально для него.
Итак, друзья, у нас прошла половина эфира. Давайте резюмируем немножко, потому что у нас так было много комментариев, и у меня ощущение, что мы просто из темы выдергивали некоторые вопросы, а вот мне хочется их воедино целое привести. Сейчас, к середине передачи, к чему мы пришли? Что такое свой человек?
Как мы пришли к тому, что свой человек — это человек, с кем мы можем быть абсолютно открытыми. Это свой человек, это тот, с кем мы можем чувствовать себя безопасно, обсуждая, представляя, становясь перед ним, открываясь перед ним тем, кем вы есть на самом деле. И свой человек — это тот человек, с которым у вас совпадает ценностный уровень, для которого, по крайней мере, вот самый фундаментальный такой уровень, он очевиден, для которого есть какие-то ценности, которые, ну, которые не могут быть в угоду вам изменены. Вот он обнаруживает у вас, что у вас нет этой ценности, и решает, ну, что ж, обойдусь без этого. Угу. И так далее. Вот, то есть, когда вы сходитесь в каких-то вещах, которые вы понимаете, на которых строится все остальное. Давайте если все остальное разрушится, то тогда на этом он будет стоять.
Вот, давайте сделаем ремарку, что это не интересы.
Это ни в коем мере не интересы, потому что это одна из самых подвижных вещей в нашей жизни. Они легко образовываются, легко пропадают. Это не вкусовые предпочтения, которые тоже могут менять и должны, наверное, меняться с возрастом, да, и с изменением положения угу. человека. Это не какие-то увлечения сиюминутные, да, или какие-то модные веяния новые. Это даже не характерологические какие-то черты, которые нам кажутся, вот добрый человек, это вот прям то, что мне нужно. Угу. А потом мы живем и понимаем, что в доброте бы нам еще вот этого, и вот этого, и вот этого. То есть мы меняем свое отношение по поводу вот каких-то ну, качеств и так далее. Но есть вещи, которые безотносительные. Есть вещи, на которые мы опираемся. Знаете, очень часто я спрашиваю у клиентов, например, какие у вас в жизни есть свои жизненные кредо? Какие у вас есть такие вот мощные понимания, мощные понятия, которые вы понимаете, что даже если вас будет весь мир убеждать в другом, вы их обязательно оставите, вы их не предадите.
Вы мне напомнили, это, знаете, ВКонтакте есть поле такое, когда заполняешь страницу, что для вас самое главное в жизни. И вот там варианты, там, например, саморазвитие, честность, доброта, щедрость. И перечисляются какие-то качества, но, тем не менее, вот очень похоже на то, что вы сказали. Это так примерно или нет?
Ну, я бы немножечко расширила это понятие, потому что щедрость тоже, знаете, там, я все время говорю, что любое качество, это как бы, у него есть какой-то диапазон. Щедрость, 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 транжирство, транжирство.
Да-да-да.
Вот
да,
где
очень
это?
Сложно.
Заканчивается одно и начинается другое. Или жадность, 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 бережливость. Где заканчивается одно и начинается другое. Вот, поэтому не всегда это какое-то качество, чаще всего это... Ну, психологи, наверное, не одобрят употребление этого слова, но, может быть, будет понятнее. Это установка такая. Угу. Ну, например, хороших людей больше, чем плохих. К чему это приводит? Это не просто знание, это не просто установка какая-то.
Это твое отношение к миру.
Это
меняет,
отношение
да.
к миру. Это меняет мое поведение. То есть всякий раз, когда я встречаюсь с человеком, я... не думаю сразу о нем, что он хочет меня надуть, что он хочет меня обмануть, что он хочет мне зла. Я прихожу к нему с открытым сердцем, с открытыми руками, ну, насколько позволяет ситуация, безусловно, да, без камня, без ожидания, что сейчас будет плохо от человека. Mm-hmm. Что это делает? Это меняет мое поведение. Я перестаю быть напряженным, я перестаю быть... суровым, там, таким вот надутым, неприветливым и так далее. Поэтому вот эти установки человек формирует себе сам, эти ценности себе человек сам определяет. Или, ну, знаменитое золотое правило. Я отношусь к людям так,
как они как относятся
я хочу...
ко мне.
Нет,
ой,
нет,
как...
нет, нет.
Да,
вот
да,
это
простите, я оговорилась.
Раз... Нет, это как раз ценность других, очень правильно вы оговорились. Вот, да? Или я отношусь к людям так, как я хочу чтобы ко мне люди относились.
Конечно.
Поэтому ну, я не буду... знаете, недавно я встретила одного человека, который также мне рассказывал вот об этом правиле в своем жизни, тоже назвал в числе прочих кредо это... И когда я попросила его рассказать вам, как это реализуется в его жизни, он рассказал такой пример интересный, что вот когда через пешеходный переход люди переходят, угу. нерегулируемый пешеходный переход,
так.
И вот, знаете, есть такие люди, которые намеренно замедляют шаг для того, чтобы машины подольше постояли. И
какие они вредные!
Вот, да. Но те, кто в машине сидят, нервничают по этому поводу, злятся, наверное, и сердятся, но у пешехода есть сейчас вот этот кусочек власти. Чуть-чуть задержать эту машину, чуть-чуть сделать так, чтобы было неудобно человеку. Вот. И он говорит, я, поскольку сам являюсь водителем, я все время тороплюсь.
Да,
даже если мне не надо торопиться, я все время ускоряю шаг, понимаю, что ну, мне же несложно побыстрее перейти через дорогу. Я хочу, чтобы так делали люди другие.
Друзья, прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь. Так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте, поделитесь с друзьями. А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Так, друзья, говорим сегодня, как найти своего человека. Вот сейчас в первую половину эфира мы разобрали, что, значит, свой человек, с которым безопасно, с которым ты можешь обсудить, что-то довериться ему.
И который ищет компромисс, мы еще говорили.
Да, хочет договариваться.
Хочет договариваться, то есть вот когда у вас есть какие-то свои недостатки, вы их осознаете, скорее всего, вы лучше, чем другой человек, знаете про свои недостатки. Но проблема в том, что нам начинают на них указывать. И, конечно, может быть, указывают не очень корректно или там не в той форме, не в то время и так далее, но указывают, и мы начинаем защищаться, мы начинаем отпираться. Но если для вас ценность отношения, если для вас ценность комфорт другого человека, то вряд ли вы будете в этом упрямствовать, упорствовать, да, и говорить, ну, знаешь, извини, но я не могу от этого отказаться. Скорее всего, вы будете думать, ну, интересно, что я могу еще сделать для того, чтобы было тебе комфортно.
У нас есть сообщение замечательное от Виктора. Я, Виктор, аплодирую стоя. Сначала нужно найти себя, а потом свой человек подтянется.
Совершенно верно. Мы не один в одной передаче обсуждали как раз это, да, что вот эту теорию двух половинок, которую я вот вообще не приемлю ни в каком виде, поскольку, когда мы говорим о половине, мы говорим о том, что у меня есть недостача.
Да, я неполноценный.
Я неполноценный. У меня чего-то не хватает. Мне прям вот... Мне надо, чтобы кто-то дополнил пробелы в моем характере, пробелы в моем личностном росте, проблемы в моем воспитании, проблемы в моем финансовом положении. Вот у меня есть везде недостача, и вот другой, он служит для того, чтобы, опять же, вот как пазл подойти, вот эти все недостатки восполнить, вот эти все пробелы заткнуть. И тогда мы относимся опять к другому человеку как потребитель, как эгоист. И жутко сердимся, когда он этого не делает. И даже называем это партнерством и говорим, ну, знаете ли, вот эти недостатки есть, я тебя за них ранее предупреждала об этих недостатках, и что ж теперь? Ну, имей в виду, тебе с этим жить, больше мы ничего сделать не можем для тебя.
Еще есть одно сообщение, история такая. Сначала улыбалась, потом, когда дошла к концу, немножко загрустила. Ида нам пишет, есть свой человек с 7 класса, ждала из армии, поженились, 2 детей, носила на руках, но умер. Сейчас очень трудно найти свою половину в мире материальных ценностей. Вот тоже про половину тут речь была.
Ну, обычно мы все-таки имеем в виду, что подходящего человека, да, не просто в том контексте, о котором мы с вами рассуждали.
Да. Тут сложно, потому что уже было что-то, и все новое, ну, так или иначе, будет сравниваться, равняться на то, что было, и какая-то планка уже стоит.
Да, и когда один теряет другого ввиду трагических каких-то событий, да, то есть это не наше было решение, это не наш был, не наша воля была в том, чтобы вот так случилось, то, конечно, это очень тяжело. И поэтому такие моменты, при таких ситуациях мы говорим, ну, мы, я имею в виду, психологи говорят, что произошло ли переживание этого события. То есть переживание равно проживанию. То есть прожил ли я это до конца? Обычно, знаете, слово «проживание» мы используем тогда, когда человек говорит «я прожил долгую жизнь». имея в виду, что вот есть некий комплект, есть некая завершенность в том, что он сделал. Вот когда мы говорим о горе, о потере, мы тоже говорим о том, что я прожил эту потерю. Это означает, что есть завершенность в этом, что я поставил точку. Это не значит, что я забыл, что больше не вспоминаю, что я начал думать об этом плохо, а было хорошо. Это означает, что я переосмыслил это, я нашел новые смыслы, я стартанул дальше. И вы знаете, если это произошло, тогда, в общем, вот то, о чем вы сказали, Эльвир, то есть там сравнивание какое-то, попытка примерить другого человека на роль предыдущего, оно не происходит. То есть человек осознает полностью, что он в других условиях, что он в другой ситуации, что он с другим человеком, и он может быть другим с другим человеком. Вот. Но сказать, конечно, что это просто, я точно не могу. Это очень тяжелый процесс.
Есть у нас еще ответы, как найти вот своего человека, как понять, что это свой человек. Опасный путь выбрала Алла, потому что она пишет по сексуальному влечению. Ну тогда сегодня один мой, завтра другой мой, послезавтра третий мой, потому что это такая непостоянная вещь. Ну почему? Вот мне нравится сегодня, как выглядит этот молодой человек, или там ему нравится, как выглядит сегодня вот эта девушка на эскалаторе едет, вот она красивая, вот, ну, влечение, потому что это вот вспышка какая-то эмоциональная, не знаю, чувственная, кровоточная вспышка, вот. А завтра другое, послезавтра третий. И я не знаю, стоит ли доверять в этом смысле влечению, как в таком...
Но дело даже здесь не в том, что это поверхностно. Сексуальное переживание, вот влечение сексуального как раз очень, ну, очень глубокое чувство, очень сильное чувство. Мы, описывая его, говорим о страсти, мы говорим о том, что там, не знаю, потерял голову и так далее. Вот, поэтому проблема здесь не в том, что оно очень быстротечно, проблема в том, что оно настолько сильное, что оно отключает очень многие другие регуляторы, как раз о тех, о которых мы с вами говорили.
Но если говорить о страсти, в таком случае, да. Я потому что другое поняла под этими словами. Но, видно,
ну,
в слове
влечение, да, разбирает слово, вот, которое, ну, опять же, мы употребляем слова, может быть, мы немножечко другой смысл закладываем в них, но в любом случае. Вот есть человек, который нам очень понравился. Вот психологи все сводят к таким понятиям не очень красивым. Психобиологическая реакция образовалась.
Так, отлично, очень романтично звучит, да, мне нравится.
Да,
так,
да,
ага.
Да, да,
очень сегодня романтично. Приду домой и скажу, знаешь, муж, у меня вот психобиологическая реакция образовалась по отношению к тебе. Да.
Ну, как-то вот так вот язык научный все это описывает. Вот, поэтому оно не дает, возникая это чувство, да, вот это влечение, оно забивает другие каналы связи. Оно не дает возможности нам обращать внимание на то, на что надо обращать внимание.
Это в таких случаях люди говорят, он идеальный?
Ну, или в таких случаях, или в случаях, когда, знаете, еще такое первое, пора влюбленности,
да,
идеализация, влюбленность, так называемая, да, то есть когда действительно мы видим только положительную сторону, только хорошие какие-то проявления, и даже если уже человек проявляет какие-то недостатки свои, и другие люди вам указывают на эти недостатки, вы говорите, нет, 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 что вы. Это на самом деле он делал вот для этого, для этого, для этого. Вы просто его плохо поняли. Вот. Поэтому проверять вот сексуальным влечением просто, скажем, я бы сказала, не опасно, недостоверная информация. Вы не получаете всего объема информации, вы получаете информацию по одному каналу, а она не может быть достоверной. Она всегда будет иметь определенные искажения. Хотя это тоже определенная информация, безусловно, я не хочу унизить этот
нет, конечно,
путь,
конечно.
Этот способ. Вот. С другой стороны, всегда задавайте себе вопрос, а что вы ищете? Вы ищете сексуального партнера идеального, или вы все-таки создаете семью? То есть туда входит и сексуальный аспект, безусловно, тоже. Но один из. Потому что ваша жизнь семейная будет состоять из решений множества других задач. И интимная жизнь устроена таким образом, что она не в вакууме существует, она все равно будет испытывать вот это взаимовлияние. То есть если вы не удовлетворены поступком человека, поведением человека, словами, конфликт у вас возник, то расстройство наблюдается и в интимных отношениях тоже. Вот, поэтому, опять же, это просто одно из тех измерений, которые существуют, вот эта привлекательность человека на физическом уровне для нас.
Комичный ответ у нас есть еще. Надежда вот по запаху ищет человека. Ну что, нет, запах очень важен, конечно, да, но...
Да, но знаете, говоря в переносном смысле об этом, да, я разговариваю, например, с людьми, которые думали, что нашли своего человека, а потом случилось расставание какое-то, или, может быть, не единожды вот оказывались в такой ситуации, когда им приходилось одного человека на другого менять, вот, или там разрушались отношения какие-то. Вот, анализируя, когда человек действительно прожил, прошел, проанализировал то, почему отношения рухнули, я иногда говорю, что вот подобных людей, с которыми вы связались, да, или из-за которых это все произошло, вы теперь будете узнавать по запаху. Имея в виду, что это вот какая-то вот уже неуловимая субстанция, да, вот в поведении человека, какие-то слова, какие-то ключевые такие понятия, которые человек...
Сигналы такие, сигналы, лампочки
загораются, да. И это как бы еще только ничего не... Еще только веет от человека вот тем, что...
А ты уже знаешь, что не твое.
А ты уже знаешь, не твое. А ты уже понимаешь, что это чужое, это не свой, не надо. И на самом деле, возвращаясь к началу передачи и вот этому спору не по теме, свой-чужой, да, я встречала много девушек или молодых людей, которые, в принципе, имея в наличии опыт взаимоотношений с замужним или женатым человеком, распознают это как красную тревожную лампочку и говорят: нет, вот с женатым никогда, потому что это уже точно не мой. Я уже это делала, я уже этого хлебнула, я уже была в этой ситуации, я больше этого не хочу.
Андрей нам пишет, что мой человек — это когда в состоянии комфорта ты отдаешь себе полностью этому человеку, ничего не ждешь взамен.
Ну, в той или иной вариации, да, то, да, как то, раз о чем мы говорили, такого спокойствия, безопасности. Но опять же, всегда помните, что другой человек, он тоже ищет своего человека. Он тоже хочет, чтобы он мог вам отдаться полностью и без остатка, и спокойно, и безопасно. Поэтому это взаимообмен вот этой безопасности, это взаимообмен этих сигналов. Это игра не в одни ворота. Иначе один нашел своего человека, а второй, значит, играет эту роль. Это, ну, со временем это все равно вылезет, со временем это все равно станет понятно, потому что жить долго в некомфорте и делать вид, что все хорошо, невозможно.
Алла нам добавила, что она говорит про пресловутую химию, и она должна для нее быть, а потом поддержка автономности, вот это для нее три критерия здоровых отношений. Слушайте, ну это развернутый ответ.
Да,
тут
да,
можно
записать вообще, как это...
Инструкция
какая-то, да. Инструкция, в окончании передачи вот такое обобщение.
Да.
Мы знаем, как на каких уровнях и что должно происходить.
Есть еще два вопроса и три минуты. Постараемся ответить на все. Первый вопрос от Кирилла. Вы говорили про ценности, да, общая ценность. И вот, казалось бы, в таком случае вероисповедание или вообще отношение какое-то к вере, к религии, к Богу — это одна из основных ценностей. И вот он задает вопрос, может ли свой человек быть другого вероисповедания, даже в рамках христианства разные конфессии вызывают противоречия, не говоря уже о мировых религиях.
Но тут как бы не мое есть мнение, а есть мнение авторитетных источников, что называется. Если мы посмотрим на этот вопрос с христианской точки зрения, с позиции библейского, например, учения, то Библия как раз не ограничивает нас в выборе цвета глаз, кожи, культурного слоя, там, и национальности и так далее. Она говорит только как раз о единстве ценностей для мировоззренческой позиции, да, что вы по отношению к Богу должны стоять в определенной позиции. По отношению к Иисусу Христу должны стоять в определенной позиции. Иначе вы будете расходиться по самым важным вопросам. И все остальные ценности, скажем так, они начнут тоже расходиться, поскольку у Бога свой взгляд на жизненные ценности, у людей не христиан, ну, вне как бы Бога, вне веры, и позиционирующихся как атеисты или как люди других направлений каких-то, там, неважно, философских учений, каких-то ли восточных религий, у них все равно будут другие ценностные позиции. Вот, поэтому мы не читаем ничего о том, какой конфессии вы должны принадлежать, если говорить о христианстве, да, но мы читаем о том, что есть определенный образ брака, который считается наилучшим для человека. Будете ли вы рисковать и вариации на тему пытаться устроить? Ну, как бы можно, но это ваше собственное решение на самом деле. Наверное, ни о чем так много и так подробно Библия не говорит, как о браке. об отношениях между мужчиной и женщиной. Это пронизывает все описание.
У нас минута. Елена пишет, а вообще люди со временем притираются, и может ли человек стать своим, притереться?
Если они оба этого хотят. Люди часто спрашивают, а люди меняются? Или люди приходят уже с готовым пониманием? А люди никогда не меняются. Поэтому я не готова согласиться ни с одним, ни с другим. Я готова согласиться только с тем, что есть у самого человека. Есть ли у него желание становиться вашим? Если у него это есть, у вас все получится обязательно. Если вы оба считаете, что только вам должны принадлежать благо и комфорт, скорее всего, вам будет сложнее, чем остальным во много раз.
Друзья, эфир подошел к концу. Что я уяснила из этого эфира? Что не нужно бегать с линейкой и примерять, а мое или не мое, что мое — это как раз не в измерении находится, не в сантиметрах, не в децибелах.
Не в цвете.
Не в цвете, да. Это совершенно в другом. Это во внутреннем понимании, в ценностях, в отношениях. Поэтому...
В готовностях.
Друзья, надеемся, что у вас получится найти своего человека, если вы этого еще не сделали, а если уже сделали, то разобраться со всеми «но» и «если», которые вот у вас возникли во время эфира, когда вы думали о своей семье. Все, прощаемся с вами, услышимся завтра в 14:00. Берегите друг друга.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.